новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, не удивляйтесь. Я не Юрий Будкин, он трансформировался сегодня. Он стал немножко красивее и моложе. Так бывает. Но Юрий Будкин присоединится к нам, мы надеемся, через полчаса. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово. Там все последние также новости в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. Итак, какие у нас сегодня темы? Какие же у нас сегодня темы? Александр, какие есть темы? Да. Средства массовой информации узнали параметры возможного повышения НДФЛ и налога на прибыль. Узнаем, правда ли это и действительно ли нас ждет рост налогов со следующего года. Известия написали сегодня о том, что Россия обсуждает подключение некоторых стран к аналогу зеленой карты. Законопроект о праве экстренных служб таранить автомобили внесут в Госдуму весной. И еще одна новость от «Известий». Мы ее обсудим. Россиянам представят доступ к спутниковой связи с обычных смартфонов.
«Поток». Успеем сказать главное.
Средства массовой информации узнали параметры возможного повышения налога НДФЛ, налога для физлиц и налога на прибыль. В правительстве обсуждают это. Эта мера будет касаться граждан с доходами от 1 уже миллиона и от 5 миллионов рублей. Здесь не указывается, какой срок, я так понимаю, это в год. Кроме того, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20 до 25%. По крайней мере, опять же, как утверждается, ожидают СМИ, а конкретно журнал Forbes, не только он, несколько СМИ вчера об этом писали, возможно, со следующего года налоги будут повышены. Также правительство готовится повысить налоги на личные доходы россиян, прибыль, так, это мы уже сказали. Что еще? Конкретика. Возможно, 15% НДФЛ с доходов граждан выше 1 миллиона рублей в год. Сейчас мы посчитаем, сколько это в месяц получается. И 20% с доходов от 5 миллионов рублей в год. У нас на связи руководитель налогового направления в компании «Лемчик Крупские партнеры», эксперт по налогам Московского отделения «Опора России» Людмила Круглова. Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы же тоже слышали, наверное, об этом, да? По крайней мере, это все еще пока на уровне слухов о том, что правительство обсуждает повышение налогов с будущего года.
Да, абсолютно верно. Это пока еще только слухи, никаких текстов, законопроектов и так далее мы не видели, поэтому можем рассуждать только в очень теоретической
информации. Да, это пока теоретически, но мы же прекрасно знаем, что все слухи, они не просто так рождаются, то есть, как правило, все-таки какая-то почва есть для этого. Как вы считаете, как в целом можно охарактеризовать вот эти вот предложения, если они реально есть?
Ну, охарактеризовать их можно только таким образом, что, очевидно, сейчас государство пытается повысить собираемость налогов, повысить количество доходов в бюджет. С учетом, скажем так, определенного дефицита бюджета на следующий год и, возможно, на 25-й год. И, соответственно, прибавка к налогу на прибыль и НДФЛ, которые обычно находятся, скажем так, в пятерке налогов, которые дают больше всего поступлений в бюджет. Uh-huh. И вот по данным последним за 2023 год, которые на настоящий момент доступны, у нас налог на прибыль даже стал по собираемости выше, чем НДС. Он в этом году у нас уже составил почти 8 триллионов рублей, НДС порядка 7 триллионов. И НДФЛ находится сразу за НДС, он сейчас 6,5 триллионов рублей за 2023 год было собрано. Вот. И, в принципе, достаточно и небольшая часть из этих 6 триллионов составляет сумма, которая идет по повышенной ставке. Uh-huh. Опять-таки, по последним данным, это немного выше миллиарда, даже меньше, чем полтора... триллиона. Меньше, uh-huh. Полутора триллионов. И, соответственно, я так полагаю, что снижение вот этой планки, да, uh-huh. Для 15-процентного налога до 1 миллиона рублей доходов, это, конечно, даст существенную прибавку чисто математически. Но, во-первых, это достаточно низкая планка, это менее 100 тысяч рублей. Uh-huh. Я понимаю, что для регионов это достаточно существенная сумма заработных, размеров заработных плат, но для, допустим, Московского региона, Северо-Западного региона это не очень высокие заработные платы. И зачастую, учитывая, что на эту заработную плату содержится целая семья, uh-huh. это может достаточно существенно сказаться на итоговых доходах граждан, физических лиц. Поэтому я надеюсь, что все-таки эту планку хотя бы немножко поднимут, uh-huh. Чтобы социальную напряженность не увеличивать. Вот. Но, тем не менее, да, если действительно так, математически это даст прибавку. Другое дело, что, возможно, здесь можно дальше прогнозировать, что это заставит некоторых физических лиц опять уйти в тень.
Вот,
то есть добивались того, чтобы угу. люди обелили свои доходы, сформировали для них отдельную категорию самозанятых угу. с пониженными ставками. Вот. Сейчас при повышении НДФЛ, возможно, наоборот, загонят часть людей и часть компаний, которые, опять-таки, будут стремиться сэкономить, потому что для них тоже интересно, чтобы люди на них работали с учетом дефицита рабочей силы в том числе. Uh-huh. А конкуренция на рынке труда сейчас достаточно высокая. Они будут стараться, чтобы люди на руки получали сумму не ниже того, что получали до этого. Соответственно, придется повышать размер заработной платы, uh-huh. а это автоматически повысит размер уплаченных страховых взносов. То есть такая цепочка событий может быть не очень позитивная для бизнеса, поэтому вполне вероятно, что это спровоцирует уход некоторой части бизнеса в тень. Uh-huh. Опять-таки, что вряд ли будет позитивно сказываться.
То есть часть зарплаты человек будет получать в конверте, да, получается?
Возможно,
чтобы вот эту планку не перейти.
Угу, да,
чтобы не перейти эту планку. Ну, вот вы сейчас рассказали, что да, вот этот порочный круг, а как вот, по-вашему, вы как эксперт, как считаете, как можно вот этот вот порочный круг разорвать?
Ну, во-первых, предоставить дополнительные льготы для социально незащищенных граждан. Uh-huh. То есть у нас сейчас достаточно смешные, извините, вычеты для семей с детьми. И при понижении вот этой планки семьи, у которых мы же должны с вами рожать больше, да, там более 2 детей и так далее, но когда у нас один мужчина несет на себе груз жены, которая не работает и находится в декретном отпуске, воспитывает 3 и более детей, естественно, все это может сказаться очень негативно. Так вот, при предоставлении адекватных вычетов семьям с детьми, соответственно, на которых приходится меньшее количество доходов подушевого, да, дохода, я имею в виду, это, возможно, скажем так, снизит уровень поступлений в бюджет, но при этом благоприятно скажется на гражданах и в том числе позволит им не уходить в эту самую тень. Это будет такой достаточно компромиссный вариант, о котором, я думаю, я надеюсь, законодатель подумает. То есть если он где-то в одном месте забирает, в другом месте он должен все-таки послабление какое-то дать.
Угу. А что касается компаний, да, и вот этого возможного повышения налога на прибыль с 20 до 25%, это к чему может привести? Угу.
Это будет приводить к тому, что те компании, которые по своей рентабельности не будут вписываться в повышенные ставки, также будут вынуждены применять какие-то другие модели работы, схемы работы, которые позволят им снижать uh-huh. налог на прибыль. Здесь надо понимать, что не все бизнесмены такие плохие, там пытаются набить себе карманы. Очень много бизнесменов, которые действительно действительно, имея выручку достаточно существенную, миллиард, два миллиарда, имеют крайне невысокую рентабельность. И любое повышение налоговых ставок может просто увести их в минус. Они будут платить налоги, но при этом никакой выручки не будет. А бизнесмен, который не зарабатывает, вряд ли будет дальше это делать просто для того, чтобы кому-то платить зарплату.
Угу. Не получится ли вот такая ситуация, что вот это возможное повышение налогов для физических лиц придет к тому, что как раз налоги вот эти вот повышенные будут платить госслужащие, которые просто не смогут уйти в тень?
Это вероятно, да, это вероятно. Как бы у государства, у бюджетных учреждений, естественно, у них нету таких возможностей, как у бизнеса, да, там где-то финансовую модель свою подкорректировать. Uh-huh. И здесь, опять-таки, для того, чтобы те самые служащие, у которых... ну, плюс-минус нормальная заработная плата, которые могут попасть вот под эти повышенные ставки, те же врачи в хороших, не депрессивных регионах, да, там учителя, у которых, в принципе, ставки там с учетом их существенной работы и так далее могут там 80, 90, 100 тысяч достигать, вот для того, чтобы их мотивировать не уходить куда-то в другие места, где заработные платы могут быть побольше, работа не такая тяжелая на самом деле, как у них. Вот для этого, опять-таки, я думаю, что нужно будет предусмотреть определенные изъятия, вычеты, льготы, и не только чисто для госслужащих, а в том числе вот с точки зрения, скажем так, повышенной сложности работы, либо наличия детей, либо каких-то других там категорий выслуги лет. Вот что-то нужно сделать на самом деле. Я надеюсь, что наши законодатели этот момент учтут.
Спасибо большое, Людмила Борисовна. Людмила Круглова, руководитель налогового направления компании «Лемчик», крупские партнеры, эксперт по налогам московского отделения «Опора России», была сейчас с нами. Обсуждаем мы тему возможного повышения налогов с будущего года. Опять же, это все пока на уровне слухов находится. Это пока печатают определенные средства массовой информации. Подтвержденной информации нет, конечно же, и мы пытаемся немножко на эту тему поспекулировать, но не исключаем, что действительно с будущего года налоги могут повысить. Предполагается, что повышение составит до 15% для людей, получающих от 1 миллиона в год, и повысит до 20% для тех, у кого доходы от 5 миллионов в год. Я вот вижу, что вы уже что пишете, звоните, да, давайте пообщаемся на эту тему. Алло, здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Анна. Да. Ну, на самом деле, 85 тысяч в месяц.
Да, да.
Повышенный налог. Ну, это смешно. Я работаю в продажах вот уже там 20 лет. И нет зарплат в Москве меньше сотки в этой сфере. То есть мы, получается, сейчас всю Москву, Питер, там, я не знаю, может быть, еще Казань, ну, крупные города. Мы просто всех жителей облагаем повышенным налогом.
Ну, 2%.
Ну, 2% там, 3% здесь, и в итоге остались без денег. Вот, потому что на самом деле рентабельность бизнеса тоже у нас сейчас не очень высокая. Поэтому 2% это все-таки деньги.
Ну, вы же понимаете, вот, не только о бизнесе речь, но, в принципе, вот как мы только что упомянули, о всех госслужащих, которые просто в тень не могут уйти.
О госслужащих,
о врачах.
Вот, я думаю, да. Служащими как раз-то все решат так, что на них наживаться не будут. То есть их как-то от этого налога освободят.
Вы думаете,
их тянули.
Почему наживаться? Нет, ну вряд ли. Спасибо большое, Константин, я вас поняла. Армани пишет, сколько работаю? 25 лет, столько получаю по документам минималку, остальное на руки у нас на периферии. Все производство, весь бизнес работает по этой модели. Я даже не знаю никого, кто получал бы столько прописанных в документах, разве что муниципалитет. Так, но таких очень мало, государство разве не знает, об этом не смешить. Вот если бы государство придумало схемы такие, при которых нельзя было уходить от, знаете, от уплат налогов, тогда действительно да. Катя пишет, 84 тысячи, ну все, пошли такие гневные уже отзывы, 84 тысячи рублей для семьи из трех человек с ипотекой, даже без, мало. Виталий Фили, странно, что решили пересмотреть налоги, говорили ведь разные министры, что пересмотра налогов не будет в ближайшие годы, чиновники-эксперты говорят, что у нас все хорошо, уверенный рост. Мы к всему адаптировались. Первая экономика Европы. Первая экономика Европы. Виталий Филий. Да, здесь серьезно, уже мы Германию тоже побили. Деньги на предложение Путина в послании есть, а тут вдруг налоги решили поднять, пасьянс не сходится. Вот, собственно, для этого мы сейчас обсуждаем эту тему, потому что, я так понимаю, вот этот вброс средств массовой информации, он не просто так произошел. Антон пишет, я госслужащий, пожарный МЧС по Московской области, стаж 20 лет, зарплата 56 тысяч рублей. Ну вот, Антон, вы не подпадаете как раз под эту шкалу, вы не будете платить 15%, у вас останется все тот же НДФЛ. 13%. Возьму один звонок, а потом мы перейдем к другой теме. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Денис.
Да, Денис.
Ну, давайте вот не мыслить категориями, а просто посчитаем, что такое 2% в месяц при зарплате 100 тысяч на руки.
Ну, да, говоря, давайте.
Да? Это 2000 рублей. Да. Что на 2000 рублей я делаю для своей семьи? Это оплата интернета 700 рублей, телефон ребенку и, ну, что-то там еще. Ну, то есть, по сути, это, ну, скажем так, честно, не такие уж прямо большие деньги.
Это правда.
Вот. Потому что в магазин сейчас сходить, это 5000 рублей. Вот, чтобы поесть, купить на троих там, да?
Ну, это для кого как?
Ну да, опять-таки, кто как ест, и кто что ест. Вот. Второй момент, при даже поднятии на 2% до 15 НДФЛ, опять-таки, надо смотреть, какой будет работодатель. Если работодатель серьезный, он уверенный в себе, да, он может компенсировать эти 2-3%. Ну, грубо говоря, подняв зарплаты по своей компании, да, там на 2-2,5%, соответственно, посчитав, чтобы человек, который, работник, который у него работает, да, он, грубо говоря, на данный момент не потерял. Но тут надо опять-таки, вот у вас девушка выступала, эксперт, да, из налоговой или юридической фирмы.
Да.
Вот, тут опять-таки надо считать, что мы провоцируем, когда мы начинаем поднимать зарплаты. То есть тратить-то больше не будут. То есть ты опять уходишь, ты просто 2% перекрываешь этим повышением зарплаты, да, но вокруг цены начинает, как мне кажется, начинает расти, инфляция немножко разгоняется. Может быть, я и неправильно считаю.
Давно ну, она как раз разгоняется, когда тратит. А, спасибо большое, Денис, у нас просто немного времени, и мне надо еще успеть побеседовать по еще одной теме, да. А, что вы пишете мне? Так, что же вы пишете? Вы много чего пишете. Так, вы уже нападаете на слушателей, это не очень хорошо, это я не буду читать. Так, ну что еще можно придумать? Конечно, только придумать новых налогов. Спасибо, друзья мои. Ну а что можно придумать? Ну, как пополняют бюджет? Бюджет пополняется из налогов, прибыль компании и налоги физических лиц. Ну а где какие-то еще, что-то кто-то новое придумал? Пока никто не придумал. Так, вы, государство, попробуйте не доплатить ничего, не значит 1000 рублей, Николай пишет. Но люди пытаются дискутировать, что 2000 – это прямо огромные деньги. Итак, что мы сейчас обсуждали? Мы обсуждали возможное повышение налогов с будущего года, а может быть, и не повышение. Это пока еще только вброс средств массовой информации. Возможно, опять же, с Нового года люди, получающие от 1 миллиона рублей в год, будут платить 15% НДФЛ. Те, кто получает 5 миллионов – 20%. Прибыль компании, возможно, налог на прибыль увеличится с 20 до 25%.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российская Федерация обсуждает подключение некоторых стран к аналогу зеленой карты. Об этом сегодня написали «Известия». Новая схема международного автострахования для выезжающих за границу официально заработает с 1 апреля 2024 года, ну, то есть чуть-чуть осталось 2 недели. Отдельное соглашение с Белоруссией о взаимном признании полисов действует с сентября прошлого года, но это, собственно, понятно. К синей карте она будет не зеленая, а синяя. В перспективе могут присоединиться Турция, Азербайджан, Иран – заявил изданию глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Он добавил, что Казахстан может войти в систему не ранее 2025 года. Так, ну, ранее, конечно, зеленая карта была отменена. Мы знаем, да, все, почему это случилось. Обсудим мы эту тему сейчас с адвокатом Вадимом Рождественским. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим Дмитриевич, а скажите, пожалуйста, как сейчас вообще можно выехать за границу на машине, ну, проехать, например, в Калининград? И как в этом случае может помочь синяя карта, и поможет ли она?
Ну, в любом случае, я бы нашим слушателям не рекомендовал в связи с известными фактами, связанными с изъятием имущества, как-либо путешествовать на своем личном транспорте, в том числе в сторону Калининграда, пересекая границы других недружественных государств. Uh-huh. Вот. Но в настоящий момент как раз да, принимается новый некий такой документ, который вы уже озвучили, синяя карта, который позволит нашим гражданам путешествовать и быть защищенными, застрахованными по дорогам, можно сказать, пока вот дружественных стран, которые будут присоединяться к этому соглашению. Ну, следовательно, естественно, будут регулироваться страховые случаи в рамках таких же сумм, как было и до этого, то есть там в пределах 400 тысяч, как у нас по ОСАГО.
Угу. Ну, то есть, если я хочу поехать в Турцию, ну, я так понимаю, что пока это тоже все в проекте. То есть, это не утвержден еще список этих стран.
Да, я думаю, он будет постоянно расширяться, пополняться, кто будет включаться в некую вот эту систему с соответствующим выплатам, кто будет принимать соответствующие страховые полисы и документы, оформленные на территории соответствующих стран дорожного происшествия для, ну, к возмещению.
Угу. А если человек все-таки, у меня даже в частности есть друзья, да, у которых есть квартиры в Светлогорске, ну вот в Калининградской области, и они ездили обычно на машине, пересекая там Литву, Латвию, в зависимости от того, как они ехали. Вот вы не советуете сейчас транзитом пересекать, хотя власти этих стран сказали, что как раз для людей, которые следуют транзитом, ничего не изменится, они машину у них якобы конфисковывать не будут.
Ну, это все, видите, такая некая повестка дня, которая меняется молниеносно, а в любом случае, когда человек окажется на территории иностранного государства, где еще вероятнее всего, что не факт, что может получить надлежащее консульское обслуживание, и, ну, то есть это будет определенная, в любом случае, потеря времени, денег и нервов, угу. Поэтому, конечно, есть некий иной общественный транспорт, который работает, люди перемещаются, проблем нету, поэтому...
Угу. А правильно я понимаю, что если человек все-таки, если он захочет все-таки поехать туда к себе через прибалтийские страны, у него не будет никакой страховки, то есть она не действует?
Ну, по факту, да. Да. Угу. То есть не факт, что его еще и впустят на территорию соответствующего государства без отсутствующей страховки, либо ему нужно будет приобретать соответствующие страховки местное государство каждого соответствующего.
Угу. То есть, если его не пустят, ну, это вообще тогда получается юридический казус просто?
Ну, это есть некие определенные юридические сложности, которые, да, усложняют жизнь в связи с всеми этими событиями.
Угу. Спасибо большое, Вадим Дмитриевич, Вадим Рождественский, адвокат. Обсудили мы, как можно попасть, допустим, в Калининград, да, проехав через территории недружественных нам прибалтийских стран. Вот эксперт советует этого не делать, и, может быть, лучше сесть на поезд или на самолет, потому что сложно будет, возможно, без страховки, зеленая карта не действует, и вот эта вот угроза конфисковать автомобили, нет, конфисковывают, кстати, автомобили только в Эстонии. Они решили не конфисковывать автомобили, а просто штрафовать людей, которые ездят на машинах с российскими номерами, на 400 евро. Ну, то есть они решили просто заработать. Панк 13 предлагает на танке доехать. Куда? В Калининград? Через Прибалтику? Это немножко такое, знаете, провокационное предложение, даже не немножко, на танке. Ну, были уже такие предложения, звучали, прямо скажем. Итак, мы обсудили сейчас тему аналога зеленой карты. Будет синяя карта теперь, она будет не зеленая, и действовать она будет, скорее всего, в перспективе, опять же, на территории Турции, Азербайджана, Ирана, возможно, еще Казахстан к ней присоединится в 2025 году. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть за тем, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно свободно, 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Дальше по прогнозам 4 балла в 5 вечера и 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера сегодня. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, в общем, уже традиционные для этого времени. Внутренний МКАД перед Варшавкой, внешний МКАД в районе Белой дачи. Но есть то, что бывает не каждый день. Вот, например, сейчас между Савеловской и Рижской эстакадами, а я бы даже сказал между Савеловской эстакадой и поворотом на улицу Двинцев, вот там нет нормального движения ни в ту, ни в другую сторону.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутаты в Государственной Думе подготовили законопроект, который уже этой весной собираются вносить на обсуждение. Это законопроект о праве экстренных служб таранить автомобили, которые, как сказано, припаркованы неправильно. Как на месте будут определять, правильно или неправильно припаркован автомобиль, прежде чем его таранить. Об этом поговорим прямо сейчас. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Гражданам России собираются предоставить доступ к спутниковой связи с обычных смартфонов. Это гибридная система, которая будет работать по технологии 5G. Что даст эта новация обычным потребителям? Разговор минут через 10. Срочное сообщение. Курс евро в ходе торгов на московской бирже превысил 100 рублей впервые с 28 февраля. Это данные торгов. А Центробанк уже установил официальные курсы. Соответственно, для евро это 99.36 на 13 марта. Для доллара 90.88. Для юаня 12.60.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Вот один из слушателей уже написал по поводу темы, которую мы будем обсуждать первой. Три года назад уже обсуждали это про пожарных, пишет 530. Но, видимо, решение не было принято. Поэтому есть новый законопроект о праве экстренных служб таранить автомобили. Законопроект о том, что таранить можно неправильно припаркованные автомобили, внесут в Государственную Думу в конце апреля или в начале мая. Автору законопроекта депутат Колунов есть, и он рассказывает, соответственно, все эти детали агентству РИА Новости. До этого он выступил с интервью телеканалу 360 и рассказал, что написал письмо, которое направил министру здравоохранения, напомнил о ситуации в Нижнем Новгороде, когда скорая ехала на вызов грудному ребенку, и путь во дворе преградила неправильно припаркованная машина. Но не очень понятно, к примеру, скорая помощь протаранит этот автомобиль. Кто сказал, что после этого она сможет ехать для того, чтобы помочь ребенку? Но, как бы то ни было, член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов к нам присоединяется. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете о перспективах этого законопроекта вашего коллеги Колунова?
Ну, во-первых, я в Госдуме пока он не зарегистрирован и в комитет не заходил. Это исключительно вот Сергей Колунов, член комитета по строительству ЖКХ, в своих социальных сетях разместил, что он готовит и планирует внести такой законопроект. Вот, ну, его тут я вот просмотрел, как бы его комментарии, что там разрешить не только пожарным, но и скорым помощь, таранить мешающие на пути автомобили. Ну, понятно, только в случае крайней необходимости. Ну и также в его инициативу входит, чтобы обеспечить данные транспортные средства силовыми бамперами, чтобы это можно было практически.
Чтобы они реально могли таранить. Да, вот я поэтому и спрашиваю, с вашей точки зрения, каковы перспективы того, что этот законопроект, когда он обещает в конце апреля, будет внесен в Государственную Думу, действительно дойдет до состояния закона действующего?
Ну, знаете, вот как бы просто написать и прокомментировать, да, проблема есть, с ней нужно заниматься, бороться, но даже на сегодняшний день действующий закон, который разрешает пожарным таранить, он практически не особо работает, потому что ребята в исключительном случае применяют, и вот такого факта прям применения еще нет, потому как они боятся потом всяких судебных разбирательств и все остальное, потому что Колунов также предлагает и внести некую страховую проблематику, чтобы можно было бы, чтобы который будет принимать решение в случае принятия, и он станет законом, чтобы у него были... не боялся последствий. Mm-hmm. Вот, поэтому здесь это достаточно комплексный. Ну, вот я, конечно же, не сторонник, чтобы машина, хоть скорая, хоть МЧС, прям переворачивала кверх дном машины, пробиваясь вперед. Ну, наверное, надо вопрос комплексно. Это в том числе наказание тех, которые неправильно паркуют. Это на углах зданий, на тротуарах и все остальное. Это должно быть комплексное решение. А законопроект, когда зайдет, мы на комитете будем рассматривать. У нас при комитете есть экспертный совет, в который я тоже вхожу. И все нюансы, каждую запятую будем рассматривать. И, понятное дело, его нужно не с кондычка, а нужно... будем так, вникнуть, разобраться, и если даже делать какие-то поправки или отдельный законопроект, то надо разобраться очень и все нюансы рассмотреть и предусмотреть.
Прежде чем вы начнете разбираться, все-таки несколько уточняющих вопросов, что вы думаете по этому поводу. Ну вот смотрите, даже если вот у пожарных такое право есть, ну вот они таранят автомобиль, в результате этого тарана может что-то произойти, собственно, с пожарным автомобилем или с автомобилем скорой помощи. В результате этого получится, что вместо того, чтобы... помочь людям бороться с огнем или, соответственно, оставаться в живых, люди поломают машину и не доберутся.
Ну, я думаю, что вот именно вот этот момент прям таранить, избивать, это, может быть, неправильная формулировка. Обычно, когда подъезжает даже МЧСник, они стараются автомобиль оттащить, если он даже и правильно припаркован, но мешает, не нарушив как бы целость его. Ну, поэтому... я считаю, что нельзя разрешить таранить, переворачивать и делать все, что хочешь, потому что правильно вы говорите.
Следующий вопрос как раз по этому поводу. А как вот определить, неправильно припаркован автомобиль? То есть у пожарного или у водителя автомобиля скорой помощи появляется право определять, это правильно, а это неправильно?
Ну, я думаю, что должны быть у них должностные инструкции. Это уже следующий этап. Будет закон и будет должностные инструкции, где они должны определять. Вот, ну, как бы, понятно, если вот, как было, я слышал как раз передачи, разговор, когда скорая помощь не смогла разминуться. Ну, от того, что она бы протаранила, ничего бы не поменялось. Вот. Поэтому здесь надо, мне кажется, правильно вы говорите, что... должна быть должностная инструкция, которая будет определять, в какой случае, как действовать, как реагировать.
Хорошо, тогда еще одна деталь. Вот смотрите, допустим, одна машина припаркована неправильно, а та машина, которая за ней, припаркована правильно. И протаранив неправильно припаркованную машину, водитель скорой навредит еще и машине, которая под этот закон не попадает. Что делать?
Ну, я вот смотрел тоже его комментарии, Колунова, он здесь еще предлагает и в данной ситуации, чтобы работала страховая компания, чтобы как бы потом в случае необходимости можно было как бы с учетом этой ситуации, чтобы наступил страховой случай. Но я тоже согласен, что нельзя. И я думаю, что буду, вот это лично мое мнение, как человека, как депутата, что нельзя разрешить таранить все, что делать. Надо индивидуально подходить к каждому случаю и разбирать его.
Понятно.
Это однозначно. Ну, спасибо. Я имею в виду принятие законопроекта.
Спасибо. Леонид Бабашов, член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. О проекте своего коллеги по Государственной Думе, депутата Сергея Колунова, который собирается уже в конце апреля внести законопроект о праве экстренных служб, не только пожарных, таранить автомобили. Депутатов надо обязать правильно и внятно формулировать суть идеи, пишет 530-й. А то со скорой теперь будет ездить страховщик, прокурор и эвакуатор. Д-663. А почему только во дворах? Можно и на дорогах пробки разбрасывать ради такой святой цели. Дальше вопрос. А если будут силовые бамперы, как это предлагает депутат Колунов, это, к примеру, пешеходам-то которые тоже, в общем, бывают во дворах, не помешает. Вы описываете таран, будто это боевик какой-то, пишет Юрий 999-й. Медленно подъехать, протолкнуть машину с машиной, тем более пожарной, ничего не случится. Ну, хорошо, ничего не случилось. Тем более, что мы-то говорим не о машине пожарной, а о скорой помощи. Больше для пожарных машин соответствующие правила уже есть. 7373948. Так, по крайней мере, сказал депутат Бабашов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Прошу. Москва. Вы знаете, мне кажется, ну, я, конечно, не читал этот текст, но я думаю, что сама идея очень правильная, потому что экстренные службы, они на то и экстренные. Потому что если ты едешь по правилам, или же ты припаркован, твой автомобиль припаркован по правилам, ты не можешь создать помехи этим самым автомобилям экстренной службы. Это исключено, понятно, да?
Да.
Потому что у них приоритет, и если ты не мешаешь скорой, сколько этих видео, когда всякие, я извиняюсь за выражение, олени едут перед скорой там и показывают себя.
Нет, еще раз, Леонид, хорошо, еще раз, если мы из, как это сказать, если мы начнем таранить, короче говоря, и, собственно, скорая сломается.
Вы думаете, наша Родина обеднеет, если одна скорая сломается?
Нет, я думаю, что эта скорая не доедет. Я думаю, что эта скорая не доедет вовремя туда, куда нужно.
Другой вопрос, тут должна уже бригада по ситуации принимать решение. И это то же самое, что и пожары, например, понять, там узкие дворы, машины припаркованы там в три слоя, черти как, и пожарная не может проехать, там соседи бегают, расталкивают эти машины. А если бы такой закон был, то пожарка бы просто поворачивала, это бы огромный грузовик, у него есть мощность, он просто сомнет куски этих машин, ну, это, грубо говоря, расчистит себе путь, да, к месту возгорания. И потом уже владельцы не смогут предъявлять никаких претензий к пожарной службе.
И еще раз, а если они правильно были припаркованы?
А если они правильно припаркованы, они не нарушают никаких правил, то тогда это обычное гражданское ДТП. Ну, как гражданское ДТП, в рамках ОСАГО получаешь свою компенсацию вперед. Да, ну вот водитель пожарный совершил...
Вам так кажется. Я понял, тогда будет работать ОСАГО пожарных. Поезд задавил мужчину на станции Бескудникова в Москве. Это срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Поезд Москва-Дмитров Савеловского направления. Электричка смертельно травмировала мужчину. Время этого инцидента не уточняется. 7373948. Прошу вас.
Юрий, день добрый, Геннадий.
Давайте.
Ну, знаете, мне часто приходится заниматься разработкой такой документации, как вот правил пожарных там мероприятий, правил тушения пожаров. И на самом деле, вот так вот, ну, пожарная машина, вот въехав во двор, да, она ничего не протаранит, она соберет перед собой кучу и встанет.
Ну да.
Во-вторых, вот у нас, как, к сожалению, архитектурно-планировочные решения сейчас сделаны. Они просто не могут туда проехать даже, зачастую, когда и машин-то не будет.
Даже когда машины правильно припаркованы. Об этом, кстати, один из наших слушателей пишет. Дворы разные, иногда они узкие, пишет Виталий. Машины стоят правильно, а пространства под широкую пожарную машину просто нет. 42-му все равно, пишет, давно пора разрешить и заставить потом самих автовладельцев оплачивать ущерб. Ну, то есть, видимо, самим себе и еще и пожарным, которые их протаранили. Речь идет не только про пожарных, напомню, у пожарных что-то подобное право есть, а вот теперь говорят о праве всех экстренных служб. Именно такой законопроект собираются внести в Государственную Думу весной этого года, в конце апреля, начале мая. Пока много вопросов по этому документу.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Маленький штраф, пишет один из наших слушателей, который много лет работает, собственно, в одной из экстренных служб. А Сергей пишет, штраф-то есть. В каждом дворе есть разрисованная площадка с табличкой для пожарных и МЧС. И если там поставить свой автомобиль, штраф будет 5000 рублей. Ну вот, видимо, 5000 рублей мало. Я вот, например, у себя под балконом, здесь в Москве, последнее время часто вижу автомобили, которые точно не принадлежат МЧС или пожарной службе, но которые припаркованы ровно на разрисованной площадке. Следующая тема. Газета «Известия» сегодня пишет, ссылаясь на материалы Госкомиссии по радиочастотам, что гражданам России совсем скоро предоставят доступ с обычных смартфонов к спутниковой связи. Это будет некая гибридная система по технологии 5G. В публикации отмечается, что инициатором выделения частот стала компания МТС. По заявке оператора комиссия может выделить соответствующие диапазоны частот для передачи данных на спутники и для возврата данных со спутников. Издание отмечает интерес к такой сотово-спутниковой сети компании Теле2. А в Мегафоне говорят, что развитие этой отрасли может быть в среднесрочной перспективе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков к нам присоединяется. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что даст эта новация, на ваш взгляд?
Ну, людям, которые проживают в крупных мегаполисах, в Москве, Петербурге, там, в больших городах, 200 тысяч и плюс, ничего не даст. Это даст там, где нету сейчас связи.
Каким образом это будет работать? То есть в какой момент ты будешь переходить с одной сети на другую, или это такая автоматическая история?
Ну, во-первых, надо понять, что это не те же телефоны, которые сейчас есть на руках.
А это следующий был вопрос, но давайте тогда и на него.
Да, значит, это будут новые телефоны. Для этого необходимо много еще сделать. То есть надо понять, что я согласен с Мегафоном, это среднесрочная перспектива. Во-первых, необходимо запустить низкоорбитальную спутниковую группировку, то есть чтобы они летали, как Starlink у Илона Маска. Значит, второй момент – это надо построить сети пятого поколения. То есть ни того, ни другого сейчас нет. В лучшем случае это появится 28-30 год.
Но это значит свои спутники. К Starlink коннектиться это не пройдет?
Нет, естественно, только будут свои.
Как это будет работать? Многие вместо Starlink тут Skylink в этом смысле вспоминают. Насколько уместны подобные аналогии?
Ну, Skylink – это хорошо забытая старая. Это технология NFC-450, это была сотовая связь. Вот она, естественно, была такой переходной такой уровень. Там был в свое время очень хорошо сделан интернет, когда еще не было сетей LTE, по сути. И 3G еще только начинали, скажем так, брать обороты. Но к спутниковой связи они, конечно, не имеют отношения.
Тогда дальше. Слушатели пытаются разбираться, и новые вопросы возникают. Вот Сергей говорит, но если есть спутниковая сотовая связь, если мы запустили вот эти спутники, о которых вы говорили, тогда смысл в сотовых вышках вообще будет потерян?
Не совсем так. Смотрите, я как раз сказал, что для жителей мегаполисов это бессмысленно. Во-первых, надо понимать, что сотовая связь во много раз дешевле спутниковой. Но не везде она протянута. Потому что, допустим, вести проводную связь или сотовую там, за 400 километров в тайге – это бессмысленно. А там, допустим, есть какое-то хозяйство. И поэтому покрытие спутниками там сделать лучше. Естественно, там, где можно пользоваться сотовой связью, вы будете пользоваться своим тарифным планом. Когда вы будете переезжать вот в тайгу, вы будете пользоваться спутниковой связью. Но надо понять, что это разные денежные инвестиции, и, естественно, в городе спутник ни к чему.
Да, еще раз, на ваш взгляд, можно ли сейчас говорить о каких-то масштабах цен? Насколько это дороже, чем вот обычная сотовая связь?
Я думаю, про цены точно сейчас не стоит говорить, потому что, ну, во-первых, у нас инфляция большая.
Нет, просто в данном случае про соотношение, то есть вот насколько...
Если сейчас мы говорим как бы про спутниковую связь, то есть не та, которая в телефоне, но просто как бы есть спутниковая связь и терминалы специальные, то разница там достаточно колоссальная. Во-первых, сами устройства стоят дороже гораздо, то есть терминалы. Это может там доходить до там, $1000, да, США, или по деньгам, ну, где-то, скажем так... где-то порядка от 7 до 10 раз дороже, чем сотовая связь, которая...
Хорошо, тогда по-другому. Опять мы линки уже вспоминали. Тогда по-другому. Это попытка создать что-то похожее на Starlink здесь?
Ну, это как бы, с одной стороны, попытка, а с другой стороны, это не то, что безысходность, это без этого просто не обойтись. То есть это надо было сделать еще давно. Да, то есть сейчас всем понятно, принята стратегия 2025-2035 правительством развития рынка телекоммуникации, и одним из пунктов является развитие низкоорбитальной спутниковой группировки. Потому что у нас возникли проблемы же, так сказать, с телерадиовещанием спутниковой, так сказать, компании, а их достаточно много, там более 25 миллионов по России. Это, значит, отдаленные объекты. Поэтому это необходимость, которую нужно постараться сделать и обеспечить в данной совокупности безопасность и независимость нашей страны от других стран.
К Когда вы говорите о независимости нашей страны, безусловно, надо говорить о том, что такое спутниковая связь с точки зрения разного рода ограничений, которые устанавливаются, к примеру, на мобильную связь или на мобильный интернет в ныне существующих условиях. То, что теперь мы переходим к некой спутниковой связи, ведь не только для разговоров, но, видимо, и для интернета, будет означать какие-то новые проблемы в этом смысле?
Ну, трудно сказать, то есть на самом деле примерно все то же самое, то есть если будут какие-то заблокированные ресурсы, они также не будут открываться и через спутниковую связь. Надо понять, что спутниковая связь — это достаточно тоже непростой вариант, это не, кроме самих спутников, наиболее, конечно, дорогостоящий вариант, это еще и наземные станции, которые обеспечивают прием сигналов. Поэтому,
это не клиентские станции, это отдельные наземные станции? Станции
еще отдельно, да, то есть поэтому... В общем, все будет работать, как и должно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Просто тут вот я посмотрел на тарифы на тот же интернет, соответственно, в Старлинке, значит, $99. Не так много, как кажется. И примерно $400 для того, чтобы... Нет, $499, чтобы заплатить за оборудование. Для того, чтобы получить безлимитный спутниковый интернет. Что-то подобное будет и у нас.
Да, вполне, но нужно понимать, опять же, как бы, да, то есть качество интернета мобильного гораздо выше, чем спутникового. То есть, если мы берем спутниковый интернет, то можно, конечно, в пике получить там, не знаю, там 10-20 мегабит в секунду. Mm-hmm. В основном это будет все-таки единицы, то есть 1, 2, 3, 4 мегабита. А мы сейчас, извините меня, привыкли к гораздо большим возможностям. У нас средняя по России, напомню, по данным нашего сервиса Мегабитус, это 22-24 мегабита в секунду.
Ну и последний вопрос от другого Сергея. 154-й спрашивает, а как вы думаете, не будет ли слишком тесно на околоземной орбите, если у каждой страны, ну получается тогда, видите, Starlink свое, наше свое, если каждые будут свой спутниковый интернет делать?
Ну, конечно бы, как сказать, если мы берем все-таки планетарные вопросы, то, конечно, бы хотелось, чтобы страны договаривались, потому что мы прекрасно понимаем, что очень много мусора в космосе, громадное количество мусора в океане, вот, и так или иначе, если мы хотим остаться жить на планете, нам надо решать это вещи сообща.
Ну и тогда еще раз про сообща. Андрей только что прислал вопрос, а мне кажется, это было бы правильно, чтобы мы так или иначе его обсудили. Вместо того, чтобы освободить общеупотребимый диапазон 3 ГГц для 5G, наши изобретают сферического коня в вакууме, то есть у нас будет какая-то своя особенная штука. Это про ту тему, которую мы обсуждаем, или что-то другое?
Ну, отчасти, да. То есть операторы в свое время запросили у государства так называемый золотой диапазон для пятого поколения, который используется во всем мире. Напомню, что большинство частот в нашей стране принадлежат Министерству обороны. Министерство обороны, во-первых, сейчас занято совершенно другими вещами, мы знаем с вами, да, это раз. И, во-вторых, они пока как бы не горят желанием освобождать этот диапазон и отдавать операторам. Поэтому вполне вероятно, это может быть когда-нибудь произойдет, что сделает развитие сетей пятого поколения более скоростным и менее дорогостоящим, потому что диапазон, он, поскольку наиболее используемый, то, естественно, и разработок гораздо больше и возможностей. Но пока, так сказать, мы будем, так сказать, использовать то, что...
Так, как есть. Понятно, спасибо. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». А по поводу доступа к спутниковой связи с обычных смартфонов, надо убрать наши, все не наши спутники, пишет 530. Ну, займитесь этим, если у вас получится. Starlink не работает в сотовых сетях, пишет Николай. Теперь 808-й. Нет, это 18-й. 18-му всегда приятно слушать Дениса Кускова, а Игорь 580-й пишет, заметьте, все это в планах все-таки к 30-му году, а на практике, как правило, сроки в два раза увеличиваются. Остается надеяться, что к этим годам такая идея останется актуальной, а не станет технологией прошлого века. Ну вот, видите, а теперь, особенно когда мы говорим о частотах, весь мир идет по одной дороге, а мы, получается, идем, пробиваем свою тропу. 7373948, телефон прямого эфира. Совсем скоро, насколько я понимаю. А нет, не скоро. Все это далекое будущее, уверен, 123-й. Лучше скажите, когда 5G заработает. Но только что Денис Кусков совсем чуть-чуть задел тему, которая технологически усложняет введение 5G на территории Российской Федерации, но, насколько я понимаю, это не такое далекое будущее, как вы себе представляете. Некоторые ведь ради 5G даже вакцинировались, напоминает 618-й, и абсолютно прав. Может быть, мы не то чтобы технически, не то чтобы технологически, может быть, мы идеологически пока не готовы к тому, чтобы появилась связь нового типа. Ну и Виталий 618 продолжает пытаться понять 530-го, который пошутил насчет того, что надо взять и чужие спутники как-то убрать. Он говорит, ну да, взять сачок и просто убрать. Ну, отловить сачком чужие спутники и убрать. Примерно так, видимо, это должно работать. Но пока мы обсуждаем другую тему, когда гражданам России предоставят доступ к спутниковой связи. Связи с обычных смартфонов. Теперь выясняется, что для того, чтобы эта гибридная система заработала, нужно еще много спутников Земли для начала запустить. Далее новости.